Уважаемые зрители, в эфире программа «Четверть часа» в студии Дмитрий Бродовиков. 30 лет назад, 16 июля 1989 года, люди впервые открыто помолились царю-мученику Николаю II на месте, где были убиты он и его близкие. Об этом историческом молебне рассказывает его участница Светлана Николаевна Верховская.
«16 июля 1989 года на пустыре, оставшемся после сноса Ипатьевского дома, собралось несколько десятков человек. Люди принесли с собой свечи, цветы и самодельные хоругви. Они пришли сюда, чтобы почтить память государя-императора Николая II и членов его семьи, убитых в ночь на 17 июля 1918 года на этом самом месте».
Но если уже вернуться как бы к истории, как говорится, история храма на крови, история почитания святых царственных мучеников. Ну, как-то принято точкой отсчета называть 89-й год, когда люди впервые открыто засвидетельствовали свое почитание святых царственных мучеников. Не было в ту пору ни книг, ни икон не было, портретов не было, а душа русская православная чувствовалась. Ведь никого действительно не организовывали, никого не призывали. Народ там собрался. Более того, люди, которые выходили из космоса, они пришли посмотреть фильм, возвращались, когда они увидели, хоругви еще не свернуты были, они стали помогать, уберегать. Там фотоаппараты, знамена, хоругви, там все. Они стали на сторону молящихся.
Собственно говоря, вся затея заключалась в чем? Я думал, что надо прийти сюда и прочитать. Ну, я в те поры даже не понимал, что такое канон. Ну, в общем-то говоря, у меня был канон, издан зарубежной церковью, по этому канону со святому царю-мученику Николаю.
Никогда в истории Ипатьевского пустыря не собиралось на нем столько людей, открыто молящихся убиенному здесь государю. Причем никто специально не созывал народ в нужное время в нужном месте. Анатолий Верховский настаивает на том, что люди пришли по зову сердца, Божьим промыслом.
Важно не просто сказать, вот тогда-то было то-то, надо понять дух того времени. Делать такой некий экскурс. Сейчас уже поколение, которое не знает, как все было. Ну да, был Советский Союз, был коммунизм, что это такое, трудно себе представляют. Потом была перестройка, а потом вот сейчас то, что сейчас. Но было сложно себе представить, что так вот скоро вдруг раз и станет, как сейчас. Хотя где-то мы действительно, когда мы впервые вышли на это место, в душе уже было, что здесь должен стоять храм. Это в ту пору, когда один действующий храм был на весь Екатеринбург. Но не были мы такими настолько глупыми, настолько наивными, чтобы этого не понимать умом. Но душа не сомневалась, что будет здесь стоять храм, он должен здесь стоять. И это в то время, когда еще 2 года тому назад в доме проходили обыски, не так давно Анатолий Михайлович освободился, да и сам молебен разогнали с милицией и людей арестовали. А вот в душе вот это вот было.
Мы попали сюда, на моление. Попали на это моление и посмотрел. Это для меня было вообще-то, конечно, вразумление, наверное. Хотя до этого ходили сюда, вот Верховский меня приглашал. Но все это было как не так, то есть не от сердца. Вот. А здесь, когда я посмотрел, почему-то сразу привлекло, что люди пришли с иконами. И царь Сенхмуч самодельный, это понимаете, вот хоругви самодельные. Вот.
Как и следовало ожидать, происходящее не осталось без внимания милиции. Молитва на пустыре была расценена как правонарушение со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Я тогда снимал, ну что, на самом кульминационном моменте, видимо, подходит дочка и говорит: «Папа, тебе мама зовет». Я говорю: «Ну, мне некогда, но мама зовет». Я пошел, она говорит: «Давай быстро уходить отсюда. Тебя тут знают», говорит. Подошел сейчас, говорит, милиционер, сказал, говорит: «Забирайте своего мужа», говорит, «и уходите. Сейчас будем, говорит, это, сейчас ОМОН приедет, и будем все это прекращать».
Милиция появилась мгновенно. Только начали читать, уже появился капитан милиции Кадочников, если не ошибаюсь. Он представился и потребовал: «Разойдись». Вот он через каждую минуту две он кричал: «Мероприятие незаконное, предлагаю разойтись». Он кричал, потом приехал ОМОН. Огромные шкафы там, значит, тренированные, все такое. Ну, надо сказать, что они вели себя очень прилично. Ну, в общем-то, очень забавно, тут именно забавно то, что власти решились применить вот такую могучую организацию. Не просто там, скажем, приехал наряд милиции и начал грузить там в автобус. Нет, тут подъехали куча воронков, там по два, по три человека. Нет, там, по-моему, два человека только и влазят воронок. Вот по два человека развезли всех и вот в Кировский райотдел.
В тот июльский вечер на Ипатьевском пустыре милиция задержала 11 человек, в том числе двоих несовершеннолетних. Можно воспринимать это как знамение или как простое совпадение, но именно 11 невинно пострадавших уже были когда-то в истории Вознесенской горки. Людей, молившихся на пустыре, обвинили в нарушении общественного порядка. Три судебных заседания закончились для обвиняемых полным оправданием.
Дорогие друзья, несколько слов о самых главных событиях царских дней в Екатеринбурге. Завтра, 16 июля, в 13 часов начнется крестный ход по пути следования царской семьи в дом особого назначения от Поклонного креста на железнодорожной станции Шартаж, улица Куйбышева, 149А, до храма памятника на Крови. Затем в 15 часов в храме на Крови состоится малая вечерня с акафистом святым царственным страстотерпцем. В 16.30 на площадке перед храмом начнется всеночное бдение, а в 23.30 там же начнется божественная литургия. По окончании богослужения традиционный царский крестный ход. Шествие собирает десятки тысяч паломников со всего света. По прибытии крестного хода в монастыре состоится молебен святым царственным страстотерпцем. Телеканал «Союз» по традиции будет осуществлять прямые трансляции этих служб. Ожидаются и прямые включения с крестного хода. Поэтому, если приехать на торжества лично у вас никак не получается, следите за происходящим в эфире «Союза» и молитесь вместе с нами. Ну а сейчас продолжение рассказа о царских святынях и верных людях.
Мне всегда приходят на ум слова владыки Мелхиседека, я их не точно повторю, но суть была такая, что надо разумевать знамения времени. Время сейчас трудное, время суровое, и надо успевать делать то, что должно сделать. И владыка успевал. Мы не были в ту пору еще знакомы с владыкой Мелхиседеком, но как-то так странно, и воцерковленными людьми мы не были, и как хоругви делаются, мы не знали, и что они вообще нужны, не знали. А вот пришел тоже такой совсем юный молодой человек и говорит: «Хоругви надо». Делали хоругви. Еще второй там случай, портрет вдруг появился большой и в раме, когда даже вот таких маленьких фотографий не было. А ко второму молебну передали хоругви 16 века, ветхие, дивной красоты, как бы для образцов. А потом, когда уже чуть позже, стало понятно, что у владыки Мелхиседека была духовная дочь, Царь Твое Небесное, которая, ну, как говорится, через кого-то кто-то знаком. Они познакомились с Анатолием, у нас был такой журнал, издавался «Уральский следопыт». Вот редакция этого журнала, у Липатникова они познакомились. Ну и она, как бы это, прислушиваясь к разговорам, все такое, очень уважительно относилась к Анатолию Михайловичу. И, по-видимому, она владыке Мелхиседеку говорила, вот что такие вот люди есть, вот то-то, то-то говорят, и вот то-то намерены сделать. Ну, так вот сразу вот не скажешь, вот много таких вот мелких деталей совпало, которые показывают, что прикровенно владыка Мелхиседек опекал вот группу вот этих вот непонятных людей, которые вот так вот, потому что открыто в ту пору церковь ничего не могла сделать. Надо было даже на молебен просить разрешения. Вообще из ограды церкви священникам выходить в ту пору не полагалось.
Меня это крайне удивило, потому что, ну, в общем-то, вот в те времена, чтобы наша церковь осмелилась на такие шаги, она же в пленении была, в жесточайшем пленении. Ее не выпускали не то, что за пределы церковной ограды, да и даже церковную ограду-то не выпускали никуда. Ничего нельзя было говорить, ничего нельзя было делать.
Свердловской и Курганской епархии архиепископ Мелхиседек Лебедев управлял с 1984 по 1994 год. Его трудами церкви были возвращены мощи святого праведного Симеона Верхотурского, Свято-Николаевский Верхотурский монастырь, храмы всех святых и Вознесения Господня, монастырь Всемилостивого Спаса.
Сейчас время строгое, жизнь тяжелая, и надо разумевать знамени времени и не упускать того, что можно сделать сегодня.
Вот по этому принципу и действовал владыка Мелхиседек. Возможно, решительности придавала ему память о чуде, произошедшем в бытность его архиепископом берлинским и среднеевропейским, патриаршим экзархом Средней Европы. В одну из поездок на родину владыка вез в своем багаже литературу, изданную за рубежом и рассказывавшую о коммунистических гонениях на церковь. Если бы книги обнаружили, то в лучшем случае владыку отправили бы на покой. Во время таможенного досмотра он начал молиться, особенно усердно обращаясь к царю-мученику Николаю II, которого давно почитал за святого. Таможенники не спеша рассматривали чемоданы, вынимая каждую вещь. Извлекли и облачения со спрятанными там тяжелыми книгами. Простучали днища всех чемоданов и также, не спеша, начали укладывать все обратно. Владыка не переставал молиться государю на облачение с книгами. Таможенники обратили внимание не больше, чем на любой другой предмет из багажа архиерея.
А первый царский крестный ход. Да сейчас у крестных ход никого не удивишь, толпы народа. А как трепетала душа, как будто бы она на небо взлетала, когда был первый царский ход, которого не было 70 с лишним лет, это от Вознесенского храма до Вознесенской горки. Все было при владыке Мелхиседеке впервые. Первый крестный ход, первый молебен, первый крест, первое. Сейчас уже это слово реже встречается, чем в ту пору.
Друзья, также хочу напомнить, что по всем вопросам о событиях царских дней вы можете звонить по телефонам горячей линии. Код Екатеринбурга 343-268-99-29 или по телефону 8-950-64-69-019. Время ее работы ежедневно с 10 до 19 часов по местному времени, это с 8 до 17 по московскому. Здесь можно получить информацию о богослужениях, датах и времени начала крестных ходов, об адресах для размещения паломников и паломнических групп, о местах, где можно оставить автомобиль, и можно узнать, как добраться из Екатеринбурга до Алапаевска и вернуться обратно. Уважаемые зрители, на этом у меня все. Я благодарю вас за внимание и до встречи в эфире.